Часть седьмая. Глава 61. В середине января меня пригласили на собрание инвесторов высокогорного спа-отеля УС, назначенное на первую неделю февраля. Краткая повестка дня, всего один пункт. Куда двинемся дальше? Формулировка подразумевала любую возможность. Похоронить отель или продать тому, кто заинтересуется, а похоронить только компанию. Или продолжить работу над проектом, но по другому графику. Собрание назначили на 19:00, но во двор Обгарда я прикатил в час. На ясном голубом небе сияло металлически белое солнце. По сравнению с моим прошлым визитом домой над горными вершинами, оно возвышалось сильнее. Когда я вышел из машины, передо мной оказалась Шеннон, такая красивая, что больно было смотреть. «Я на них кататься научилась», — рассмеялась она и, сияя от радости, подняла пару лыж. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не подойти к ней и не обнять. Всего 4 дня назад мы лежали в одной постели в Ноттадене, и мой язык до сих пор помнил ее вкус, а кожа — тепло. «Она молодец», — засмеялся Карл, выходя из дома с моими лыжными ботинками. «Давайте к отелю прогуляемся». Мы принесли из амбара лыжи, надели и пошли. Я четко увидел, что Карл, разумеется, преувеличивал. По большей части Шеннон удавалось удержаться на ногах, но пока она далеко не молодец. «Думаю, все потому, что в детстве я серфингом занималась», — сказала она, очевидно довольная собой. «Учишься держать равновесие». Она вскрикнула, когда лыжи разъехались, и она неожиданно шлепнулась на свежий снег. Мы с Карлом согнулись пополам от смеха, а после неудачной попытки придать лицу оскорбленное выражение, Шеннон тоже засмеялась. Когда мы помогали ей встать, я почувствовал на своей спине руку Карла, а потом он слегка обнял меня за шею и посмотрел на меня сияющими голубыми глазами. Выглядел он лучше, чем на Рождество. Чуть похудел, двигался быстрее, говорил четче, белки глаз очистились. «Ну?» — спросил Карл, опираясь на лыжи. «Видишь?» Увидел я только те же самые выгоревшие черные руины, что и месяцем раньше. «Не видишь? Здесь отель будет». «Нет». Карл рассмеялся. «Подожди 14 месяцев. Я поговорил со своими людьми, черт возьми. Да, нам 14 месяцев хватит. Через месяц перережем ленточку в честь начала стройки, и будет масштабнее, чем в первый раз. Приехать и перерезать ленточку, согласилась Анна Фалла». Я кивнул. «Депутат Стортинга, руководитель комитета по промышленности. Нехило. А потом большой деревенский праздник в Ортуне, как в старые времена». «Как в старые времена не будет, Карл». «Погоди, увидишь. Ради такого случая я попросил Рода снова группу собрать». «Шутишь?» Я засмеялся. «Род. Черт, да это покруче любого депутата Стортинга будет». Карл обернулся. «Шеннон?» Она карабкалась на холм позади нас. «Лыжи отдают», — с улыбкой сказала она, запыхавшись. «Интересное выражение. Назад они скользят, а вперед нет». «Покажешь дяде Рою, как научилась с горы спускаться?» Карл указал на склон с подветренной стороны. Свежий снег блестел, словно бриллиантовый ковер. Шеннон скорчила гримассу. «Я вас развлекать не планировала». «Представь, что стоишь на серферской доске дома», — поддразнил он. Она попыталась стукнуть его палкой, но чуть снова не потеряла равновесие. Карл громко рассмеялся. «Покажешь ей, как надо на лыжах стоять?» — спросил меня Карл. «Нет», — ответил я, закрывая глаза. Их пощипывало, хоть на мне и были темные очки. «Не хочется портить». «Он имеет в виду, что не хочет свежий снег портить», — услышал я слова Карла, обращенные к Шеннон. «Папу это с ума сводило. Мы оказываемся у идеального спуска с нетронутым пушистым снегом, и папа просит Роя пойти первым, ведь на лыжах из нас лучше всего держится он. Но Рой отказывается, говорит, там же так красиво». «Не хочет снег лыжней портить». «Понимаю», — сказала Шеннон. «А папа нет», — сказал Карл. «Он говорил, если не испортишь, то никуда не дойдешь. Мы сняли лыжи, уселись на них и разделили на троих апельсин. «Ты знал, что апельсиновое дерево родом с Барбадоса?» — спросил Карл и прищурился, глядя на меня. «Грейпфрутовое», — сказала Шеннон. «И это тоже очень сомнительно, но...» — она взглянула на меня. «Именно то, что нам неизвестно, делает историю правдой». Когда апельсин слопали, Шеннон сказала, что назад хочет пойти первой, чтобы мы ее не ждали. Мы с Карлом сидели и смотрели, как она переберется через холм. Карл тяжело вздохнул. «Чертов пожар!» «Узнали еще что-то о том, как все случилось?» «Только то, что его кто-то поджег, и что, по всей вероятности, новогоднюю ракету туда подложили, чтобы выдать ее за причину пожара. Этот литовец, латыш, не смог даже рассказать, какую машину увидел, поэтому не исключено, что он и поджег».
«Зачем ему это?»
«Пироман. Или ему за это заплатили. Рой, в деревне есть завистники, которые отель ненавидят».
«Ты имеешь в виду нас ненавидят?»
«Не без этого».
Вдалеке раздался вой. Собака.
Кто-то говорил, что видел в горах волчьи следы, и даже медвежьи. Разумеется, ничего невозможного в этом нет, просто маловероятно. Нет почти ничего невозможного. Все случится, это лишь вопрос времени.
«Я ему верю», — сказал я.
«Литовцу?»
«Даже пироман не останется жить там, где он пожар устроил. А даже если ему за это заплатили, зачем так все усложнять и врать про машину с неработающими стоп-огнями, которая выехала со стройплощадки? Мог бы сказать, что когда он вернулся, уже полыхало, или что спал в бараке, или что ничего не знает.
Пусть полиция выясняет, ракета это или еще что-то». «Не все рассуждают так логично, Рой».
Я засунул в рот снюс.
«Нет, наверное. Кто ненавидит тебя настолько, чтобы твой отель сжигать?» «Поглядим. Курт Ольсен, потому что по-прежнему уверен, мы в смерти его отца как-то замешаны. Эрик Нерл, мы унизили его, когда заставили прислать откровенные фотографии. Симон Нергард, потому что он в Нергарде живет. Ты его избил, и он нас всегда ненавидел».
«А как же Дан Крана?» — спросил я.
«Нет, они с Мари совладельцы отеля».
«На кого доля записана?»
«На Мари».
«Я знаю Мари, ферма наверняка в ее собственности».
«Точно, но ведь Дан никогда Мари не нагадит».
«Серьезно?»
«Представь себе мужчину, которому изменила жена, а ты – мужчина, с которым она изменила. Ему угрожали, запугали цензурой. Его унизил головорез, потому что он хотел написать про отель что-то нехорошее, но правдивое. В канун Нового года его вышвырнули из приличного общества, и он оказался в компании с такими, как я. Брак уже летел к чертям, а в канун Нового года он решил сам вогнать последний гвоздь в крышку гроба, уничтожив репутацию ее отца статьей на первой полосе. Неужели подобный человек никогда ей не нагадит? Она же причина всех его несчастий. И при этом параллельно нагадить и тебе. В канун Нового года у Стэнли я видел Дана Крана, который прошел сквозь стену».
«Стену?»
«Знаешь, как люди пугаются, когда им угрожает смертью тот, кто точно знает, на какие кнопки нажать?»
«Отчасти», — сказал Карл, искоса на меня посмотрев.
«Как говорится, это твою душу сожрет».
«Да»,
— тихо произнес Карл.
«А что потом?»
«В конце концов, на страх сил уже не останется».
«Да», — согласился я.
«Становится плевать, уж лучше умереть, погубить самого себя или погубить кого-то другого, сжечь, убить, что угодно, лишь бы перестать бояться. Это и есть перейти черту».
«Да», — согласился Карл, — «черта. И по другую ее сторону гораздо лучше, несмотря ни на что».
Мы молчали. Над нами я услышал быстрые взмахи крыльев, а на снег упала тень. Куропатка, наверное. Вверх я не посмотрел.
«Кажется, она счастлива», — сказал я.
«Шеннон».
«Естественно», — ответил Карл. «Думает, отель построит точь-в-точь, как на ее чертежах».
«Думает?» Карл кивнул. Он как-то понурился, а светлая улыбка пропала.
Я ей еще не говорил. Всплыло, что отель на случай пожара застрахован не был. Сейчас на плаву проект держат только деньги Вилумсона. Судя по всему, источником послужил Дан Крана.
Черт бы его побрал.
Люди за свои деньги боятся, даже члены правления бубнят, что надо закругляться, пока все хорошо. Рой, после сегодняшнего собрания, возможно, всему крышка.
И что ты думаешь делать?
Я обязан попытаться переломить ситуацию. Но после того, что Ос наговорил на похоронах Вилумсона и того, что пишет и распускает по деревне Дан Крана, в доверии я не сказать, чтобы купаюсь.
«Местные тебя знают», — сказал я. «В конечном итоге это важнее того, что пишет и бормочет приезжий газетчик. То, что говорит Ос, забудется, как только дела у тебя пойдут в гору. Когда они поймут, что, черт возьми, этот Обгард даже в нокауте не сдается».
Карл посмотрел на меня. «Думаешь?» Я ткнул его в плечо.
«Знаешь, как говорят, все полюбят того, кто снова овеян славой. Кроме того, основные работы и самые серьезные вложения позади, осталось только само здание. Бросить все сейчас — это же идиотизм. Братишка, ты справишься».
Карл положил руку мне на плечо. «Спасибо, Рой. Спасибо, что веришь в меня».
«Проблема в том, чтобы все согласились следовать изначальным чертежам Шеннон. Муниципалитету по-прежнему нужны тролли и дерево, а если брать материалы подороже и вариант Шеннон, компания должна одобрить увеличение капитала».
Карл выпрямился. Я как будто снова вдохнул в него оптимизм. «Мы с Шеннон об этом думали. Когда мы показывали чертежи на первой встрече с инвесторами, мы не проработали как следует визуальную составляющую презентации. Получилось очень строго и тоскливо. Теперь Шеннон сделала изображение и чертежи с совсем другими освещением и ракурсом. Главное отличие в том, что она поместила отель в летний ландшафт, а не в зимний. В прошлый раз бетон ускользал в монотонный, бесцветный зимний пейзаж, и отель казался продолжением зимы, которую здесь все ненавидят, так ведь? Теперь летний красочный пейзаж добавляет бетону цвета и света. Отель выделяется на фоне и не кажется бункером, который пытается потеряться.
Старое дерьмо в новой упаковке.
И этого ни одна живая душа не поймет. Обещаю, все с ума сойдут от восторга. Он снова был на коне, белые зубы сияли.
«Как туземцы, которым побрякушки показывают», — улыбнулся я в ответ.
«Побрякушки — настоящий жемчуг, просто в этот раз мы его заранее отполируем».
«Вполне честно», — сказал я.
«Вполне честно».
«Делай, что должен».
«Так и есть», — сказал Карл. Повернулся к западу. Я услышал, как он задержал дыхание, съежился, снова упал с лошади.
«Даже когда ты знаешь, что это очень-очень неправильно», — сказал Карл.
«Верно», — ответил я, хоть и понимал, что сейчас он говорит о чем-то другом. Я окинул взглядом лыжню, по которой ушла Шеннон.
«И тем не менее, делать это ты не прекращаешь», — медленно сказал он, по-новому четко. «День за днем, ночь за ночью. Совершаешь все тот же грех». Я задержал дыхание, вполне возможно, он про папу говорил. Или про себя и Мари. Но я не ошибся. Речь о Шеннон. О нас с Шеннон.
«Например», — произнес Карл, — говорил он сдавленным голосом и тяжело сглатывал. Я напрягся. «Когда Курт Ольсен заглядывал в Хукен и искал ягуар», — сказал он. Я рехнулся и подумал, что история повторяется, теперь нас раскроют. В тот раз точно так же и на том же месте стоял его отец, смотрел вниз, проколоты ли шины у Кадиллака. Я не ответил. «Но в прошлый раз тебя со мной не было, и ты меня не остановил». «Рой, Сигмунда Ольсена», — столкнул я. Горло у меня пересохло, как сухарь, но я хотя бы снова задышал.
«Но ты ведь всегда это знал», — произнес он.
Я не сводил взгляда с лыжни, подвигал головой, кивнул.
«Почему же ты ни разу не дал мне это тебе рассказать?» Я пожал плечами.
«Не хотел становиться соучастником убийства», — предположил он.
«По-твоему, я боюсь?» — я криво усмехнулся.
«Вилумсен и его головорез — это другое дело», — сказал Карл. «То был невинный ленсман».
«Ты, наверное, сильно толкнул. Падал он совсем не вертикально».
«Благодаря мне он полетел». Карл закрыл глаза, может, из-за чересчур яркого солнца. А потом снова открыл. «Когда я тебе в мастерскую звонил, ты уже знал, что это не несчастный случай. Но вопросов не задавал. Потому что так всегда легче притвориться, что мерзости не существует. Как когда папа приходил по ночам к нам в комнату и... «Заткнись!»
Карл заткнулся. Быстрые взмахи крыльев. Кажется, та птица вернулась.
«Я не хотел знать, Карл. Хотел уверить, что человеческого в тебе больше, чем во мне, что ты на хладнокровное убийство не способен. Но ты по-прежнему мой брат. И когда ты его столкнул, возможно, ты спас меня от обвинения в убийстве папы и мамы».
Карл скорчился, снова надел темные очки и швырнул на снег апельсиновую кожуру.
«Все любят возвращение ребенка. Так правда говорят, или ты сам придумал?»
Вместо ответа я посмотрел на часы.
«На заправке с переучетом небольшая запара. Меня просили заглянуть и помочь. Увидимся в Уортоне в 7.
«А ты у нас переночуешь?»
«Спасибо, но сразу после собрания я поеду домой. Мне завтра рано на работу».
Несмотря на то, что право голоса имели только участники проекта, на собрание в Уортоне пригласили всех желающих. Пришел я рано, сел на последний ряд и оттуда стал наблюдать, как постепенно заполняется помещение. Полтора года назад перед ознакомительным собранием инвесторов царило напряженное ожидание. Теперь же атмосфера оказалась совсем другой. Тяжелой, мрачной. Как говорится, атмосфера линчевания. К началу собрались все. В первом ряду Ю и Мари Ос с Воссом Гилбертом. Через несколько рядов Стэнли с Даном Крана. Гретта Смит сидела рядом с Симоном Нергардом и, наклонившись к нему, что-то шептала на ухо. Бог его знает, когда они так подружиться успели. Антон Му с женой, Юлия и Алекс. Маркус взял на заправке отгул. Я заметил, как он переглянулся с Ритой Вилумсон, сидевшей через два ряда за ним. Эрик Нерл с женой сели рядом с Куртом Ольсоном, но когда Эрик сделал попытку пообщаться, стало понятно, что Курт не в настроении. Эрик наверняка пожалел, что там сел, но и пересесть уже не мог. Ровно в 7 часов на трибуну поднялся Карл. В зале воцарилась тишина. Карл поднял глаза. И мне увиденное не понравилось. Теперь, когда результат ему был нужен как никогда, утихомирить недовольство, подобно Моисею, разделить море, на него, казалось, подействовала серьезность момента, и он, не успев начать, устал. «Уважаемые жители Уса», — заговорил он. Голос слабый, взгляд мечется по залу, словно пытаясь установить зрительный контакт, но везде получая отказ. «Мы с вами люди гор. Мы живем там, где жизнь всегда была трудной и где с трудностями нам приходилось бороться самим. На мой взгляд, это был необычный способ открыть собрание собственников, но большинство в зале вряд ли больше меня понимало в том, как принято вести собрание владельцев. Поэтому, чтобы выжить, нам приходилось следовать одному и тому же правилу. Нам с братом его передал отец. «Делай то, что должен». Взглядом он нашел меня и перестал метаться. Выглядел он по-прежнему измученным, но на губах заиграла слабая улыбка. «Что мы и делаем? Каждый день и каждый раз. Не потому что можем, а потому что должны. И каждый раз, когда мы наталкиваемся на препятствие, срывается с обрыва стада, мерзнет урожай или деревню засыпает лавина, мы вновь находим путь к миру. И если шоссе перестраивают и дороги к нам у мира больше нет, мы сами ее строим. Мы строим высокогорный отель». Голос стал поживее, и он почти незаметно выпрямил спину. «И когда отель сгорает и остаются руины, мы смотрим на потери и сомневаемся». Он поднял указательный палец и повысил голос. «Один день». Он отвел от меня взгляд, кажется, он нашел опору,
Его в другое место пригласили. Когда мы составляем план, и все идет не по нему, мы делаем то, что должны. Мы составляем новый. Итак, все пошло не совсем так, как мы думали. Ладно, придумаем еще что-нибудь. Он снова нашел меня взглядом. У людей гор, таких как мы, места для бесполезной сентиментальности нет. Оглянуться назад — это не вариант. Как говорил наш отец, убей своих любимых и детей. Друзья, давайте смотреть вперед. Вместе. Повисла долгая театральная пауза. Я ошибся, или голова Юоса зашевелилась? Да, он ведь закивал. И как будто Карл получил четкий сигнал. Он продолжил. Ведь мы вместе, хотим мы того или нет. У этой семьи, ты, я и все собравшиеся сегодняшним вечером, общая судьба, уклониться от которой мы не сможем. Мы, люди гор из Уса, пойдем ко дну вместе, или вместе достигнем высот. Атмосфера стала меняться. Медленно, но я чувствовал, что линчеванием уже не пахнет. Ясное дело, холодный скепсис никуда не делся. На данный момент от Карла не потребовали дать ответ на ряд важнейших вопросов, куда без этого. Но услышанное им понравилось. И что он говорил, и как он это говорил, на диалекте Уса, и до меня дошло, что то самое неуклюжее высказывание доказано. Он обратил внимание на то, что я ему сказал. Все любят возвращение ребенка. И именно в тот момент, когда они вот-вот должны были оказаться у него на крючке, Карл сошел с трибуны и простер руки к собравшимся. «Я не могу ничего гарантировать. Будущее туманно, а предсказатель из меня неважный. Единственное, что гарантировать смогу, каждый из нас по отдельности обречен на провал. Мы овцы». Если одна отобьется от стада, ее съедят или она замерзнет насмерть. Но вместе, и только вместе, мы имеем, по крайней мере, одну уникальную возможность выбраться из того переплета, в котором мы, безусловно, оказались после пожара. Он снова сделал паузу и встал в полутьме рядом с трибуной. Мне оставалось только восхищаться им. Черт побери. Да, последнее предложение – шедевр ораторского искусства. Одним предложением он выполнил три задачи. Первое. Поступил честно, признав, что положение непростое, но взвалил всю вину на пожар. Второе. Своего рода вдохновляющим морализмом призвал к солидарности, одновременно разделив ответственность между всеми собравшимися. Третье. Проявил здравомыслие, подчеркнув, что отстроить отель заново – это не гарантированное решение, а лишь возможность. И тут же аккуратно добавил, что она уникальная, а потому единственная. «Если мы все сделаем правильно, мы не просто найдем выход из затруднительного положения», сказал из полутьмы Карл. Я почти уверен, что он сильно заранее решил вопрос с освещением, потому что когда он вновь вышел из темноты, визуальная составляющая подействовала столь же эффективно, как и слова. На сцену вышел вымотанный и угнетенный мужчина, а теперь он превратился в напористого агитатора. «Благодаря нам Ус будет процветать», — раздался его голос, «и для этого мы построим отель. Без компромиссов, без дорогущей ерунды, вроде древесины и троллей, потому что, по нашему мнению, современные искатели приключений попадут в норвежскую народную сказку, едва пересекут границы деревни. Они хотят увидеть горы, и здесь тоже никаких компромиссов быть не может. Поэтому мы построим отель, который подчиняется горам, уступает им, неукоснительно соблюдает их правила. Материалом послужит бетон, ближайший родственник самой горной породы. Вот как мы будем строить. Не потому, что это разумно, а потому, что бетон — это красиво». Он посмотрел на собравшихся, словно проверяя их на прочность, вынуждая выступить с протестом. Полная тишина. «Бетон! Этот бетон, наш бетон, почти пел он, так нараспев гипнотизирует проповедник. И тот же ритм он отстукивал на клавиатуре компьютера, стоящего перед ним на низком столике. Он как мы. Он простой, ему нипочем осенние ветра, зимние вьюги, снежные лавины, гром и молнии, 200 лет износа, столетие ураганов и новогодние ракетницы. Короче говоря, этот материал как мы. Он все переживет. Раз он как мы, друзья мои, значит, он красив.
Судя по всему, он заранее договорился с тем, кто сидел за проектором. Из колонок тут же полилась музыка. И на освещенный экран выплыл тот самый отель, что я видел на самых первых чертежах Шеннон. Зеленый лес, солнечный свет, ручей, играющие дети и гуляющие в летней одежде. И теперь отель не казался пустым. Он стал спокойным, прочным экраном для кипевшей вокруг жизни, стойким, как сами горы. Он и правда казался столь же невероятным, каким его описывал Карл. Я заметил, как он задержал дыхание. Черт, да я сам дыхание задержал. А потом люди заликовали. Карл дал собравшимся волю, собрав урожай аплодисментов. Взошел на трибуну и поднял левую руку, призывая к тишине. «Раз вам, судя по всему, понравилось, аплодисменты архитектору. Шеннон Алейн Обгард». Она вышла из-за кулис в свет прожектора, чем вновь вызвала ликование. Через пару шагов она остановилась, улыбнулась, помахала нам, весело рассмеялась и постояла ровно столько, чтобы дать нам понять, что за реакцию она признательна, но не хочет забирать внимание у истинного героя деревни. Когда она ушла и аплодисменты стихли, Карл покашлял и схватился за трибуну обеими руками. «Спасибо, друзья, спасибо. Но это собрание посвящено не только внешнему виду отеля, но и проектированию, графику, финансированию и выбору представителей владельцев. Теперь они у него в руках. Он расскажет, что строительство отеля возобновится в апреле, через 2 месяца, займет всего 14 месяцев, а стоимость вырастет всего-то на 20%, и что они заключили договор со шведским оператором отельной сети, который и будет руководить его работой. 16 месяцев. Через 16 месяцев мы с Шеннон отсюда уедем. Шеннон предупредила, что приезжать в Ноттаден, как мы договаривались, не сможет. С этого момента и до начала строительства ей, как руководителю, придется с головой уйти в проектирование. Я проявил понимание. Я мучился. Я считал дни. В середине марта, когда в вечерней тьме за моим окном Сем и ворот Бруа поливал дождь, в дверь позвонили. И это была она. Со словно приклеенных к голове волос падали капли дождя. Я моргнул, показалось, что я увидел на белокожей шее следы ржавчины или кровь. В руке у нее была сумка, а во взгляде смесь растерянности и решительности. «Войти можно?» Я отошел в сторону. Зачем она приехала, я узнал только на следующий день. Поделиться новостями и попросить меня снова убить.